На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Лавров нашел в Грузии руку Москвы. На кого ставит Кремль на предстоящих парламентских выборах? Новая премьера Никола Пашиняна. Изнурительная схватка со старым конституционным судом завершилась формальной победой революционной власти. Но что она выиграла в реальности? МПРИ может быть восстановлен на определенных условиях. Как их именно? В интервью «Эху Кавказа» рассказал министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Дауркова. В Чечне нашли каменный блок с древнегрузинской надписью «Асом Таврули». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. 43-й день протеста в Беларуси. Марш справедливости вновь собрал десятки тысяч человек в Минске и по всей стране. Корреспонденты настоящего времени в Минске сообщают, что еще до начала шествия в центре города начались задержания. Акции протеста прошли в Гродно, Солигоре, Жодино и других городах. Милиция стреляла в воздух в Бресте во время столкновений с протестующими, сообщает брестский интернет-журнал «Бинокль». Тутбай сообщает о задержаниях в Могилеве и Гомеле. В Минске людей в основном задерживали до шествия, когда они шли в центр по одиночке. Ночки с красно-белыми флагами. К зданиям Верховного суда и Дворца независимости были стянуты спецтехника, автозаки и военнослужащие. Возле здания Минск-Экспо были сосредоточены водометы и БТР, сообщает белорусская служба «Радио Свобода». Несмотря на это, тысячам людей все-таки удалось дойти до проспекта Независимости. Они сначала двинулись колонной в сторону Дворца независимости, резиденции Александра Лукашенко, неся огромно бело-красно-белый стяг. Но после того, как силовики перекрыли улицы, изменили направление и пошли в центр Кнемиги. В Германии индекс репродукции коронавируса растет за последние дни. По данным института Роберта Коха, на 19 сентября в стране за сутки было зарегистрировано 2297 новых случаев заражения. Немецкая волна отмечает рост числа инфицированных по всей Европе. Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило 31 миллион. Умерли 962 032 человека. В США данные по заражаемости вплотную приблизились к 7 миллионам. Это самый высокий показатель среди государств мира. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Америке скончались 204 тысячи человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп объявил, что назначит судьей Верховного суда очень талантливую женщину. В международной прессе появилось имя Эми Кони Барретт, судьи Федерального апелляционного суда, которая пользуется большим авторитетом среди консерваторов. СМИ говорят о ней как о первой появившейся кандидатуре на место умершей в пятницу 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Последние годы она считалась неоспоримым лидером либерального крыла Верховного суда. Президент США Дональд Трамп призвал Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, незамедлительно рассмотреть предстоящее выдвижение кандидатуры консервативного судьи на вакантное место в Верховном суде. Кандидат в президенты от демократов Джо Байден считает, что любое голосование по кандидатуре нового судьи должно проводиться после президентских выборов 3 ноября. В США восстановили санкции против Ирана, несмотря на возражения со стороны ближайших европейских союзников. Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил о произошедшем откате санкций ООН против Ирана и пригрозил ответными мерами нарушителям. Цитата: «Если государства-члены ООН не могут выполнить своих обязательств по применению этих санкций, США готовы использовать свои национальные механизмы для достижения целей, которым должны служить международные санкции», заявил Майк Помпео. В ближайшие дни США объявят о дополнительных мерах для выполнения санкций ООН и привлечения к ответственности тех, кто нарушает санкционный режим. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам недели. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возлагает большие надежды на небольшие партии в Грузии в деле восстановления грузино-российских отношений. Перед парламентскими выборами слова первого дипломата Российской Федерации вызвали бурную дискуссию в Грузии. Дзия Парисишвили о том, на кого ставит Кремль и почему.
Больше всех грузинских пользователей соцсетей задели следующие слова Сергея Лаврова.
Мы никогда не затевали ничего против грузинского народа.
И сказанное к концу интервью Тини Канделаки на RTVI.
Мне кажется, что грузинский народ, будучи мудрым народом, народом, который любит жизнь, может быть, даже почти так же и в тех же ее проявлениях, что и народы Российской Федерации.
Это как понимать, мы должны опасаться за свою жизнь или представлять ее только в составе России, возмущался один из пользователей на форум G. Другие разгневились по поводу утверждения Лаврова о том, что Россия никогда ничего плохого не затевала против грузинского народа. А как бордеризация, похищение людей, оккупация и даже слова Марии Захаровой о том, что Южная Осетия состоялась как суверенное государство, недоумевали другие. Многие вспомнили о том, что Россия уже давно манипулирует темой безвизового режима. В последний раз, по словам Сергея Лаврова, Москве помешало к нему вернуться выдворение из Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова в июне 2019-м. Напряженные отношения и даже августовская война не помешала Грузии ввести безвизовый режим для граждан России, напомнили министру Лаврову те, кто не поверил в искренности его слов. Привлекли внимание многих и другие заявления Сергея Лаврова.
Я убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся, наладятся, и мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. А пока это еще небольшие в правящих элитах, небольшие, так сказать, партии. Но я убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов. И провокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, провокаторы будут посрамлены.
Конечно же, речь идет о альянсе патриотов, считает, как и многие другие в Грузии, Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского университета. С учетом скандального визита патриотов в Абхазии, а также информации об их финансировании Москвой. По словам Читадзе, почти все партии выступают за нормализацию отношений с Россией. Но разница между прозападными и пророссийскими политическими силами в том, что первые выступают за интеграцию в НАТО и Евросоюз, требуют вывода российских войск из оккупированных регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии и, конечно же, отзыва Москвой независимости Сухуми и Цхинвали. А пророссийские силы выступают за нейтралитет Грузии и лишь после этого, как считают в альянсе патриотов, начать прямой диалог с Сухуми, Цхинвали и Москвой, продолжает Ника Читадзе.
В случае прихода к власти пророссийских сил, они, конечно, прямо не признают независимость Цхинвали и Сухуми, но будут стараться восстановить дипломатические отношения с Россией. В таком случае на территории Грузии будут три посольства России – в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. А значит, произойдет де-факто признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Конечно, такой сценарий маловероятен, но слова Лаврова я расцениваю как очередную демонстрацию кремлевской политики и заинтересованности увидеть в Грузии силы, симпатизирующие России, которая будет проводить внешнюю и внутреннюю политику с учетом интересов России.
Грузинской мечте устраивает альянс патриотов. На их фоне она кажется прозападной, считает политолог Ника Читадзе. По его словам, правящую силу нельзя назвать открыто пророссийской. Но провал строительства порта Анаклия для него доказательство того, что грузинская мечта учитывает интересы Москвы. Усиление пророссийских сил и объединение вокруг альянса патриотов, а также на их связь с правящей силой прогнозируют представители профильных НПО. К ним относится и исследователь фонда развития медиа Софо Гелава. Она уже давно изучает проявления российской пропаганды в СМИ. Традиционно, по ее наблюдениям, пророссийские силы в Грузии называют себя прогрузинскими. Они стараются вселить в обществе нигилизм и разочарование, безысходность, которая связана с НАТО и с Евросоюзом. А потом выходом из ситуации обращают взоры сторонников на Москву, указывают на исторические дружеские узы и на то, что Россия тоже православная страна, как и Грузия. Я не припоминаю, чтобы власти реагировали должным образом на пророссийские заявления Альянса патриотов или на то, что они разжигают вражду, в том числе и среди граждан Грузии. Нет стратегии правильной коммуникации с обществом, которая разъяснила бы, что это опасно. Для участия в парламентских выборах в октябре ЦИК зарегистрировал 66 партий. Сколько из них пророссийских, Софугелава трудно судить. Кроме Альянса патриотов и партии Нино Буджанадзе, в списке есть и другие партии, зарекомендовавшие себя как пророссийские. Среди них «Грузинская идея», «Грузинский марш» и партия Джонли Багатурия «Картули Даси». Привлекает внимание наблюдателей тенденция, которой следуют эти партии. Недавно «Грузинский марш» и его лидер Сандро Брекадзе снял свою кандидатуру в пользу Альянса патриотов. Сегодня он устроил шумную акцию протеста сразу перед двумя офисами партии – Лело в Тбилиси и Кутаиси. Они протестовали против основателя партии банкира Мамуки Хазарадзе, заявляли, что банкиров и ростовщиков не должно быть в политике. Тех, кто прослеживает связь между пророссийскими силами и грузинской мечтой, категорически опровергаемую в партии власти, пикет маршистов в этом подозрении еще более укрепил. Хоть Бедина Иванишвили, владелец одного из крупных банков «Карту», маршисты не выступают против него. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе в Армении завершился один из самых серьезных кризисов, случившихся здесь после революции 2018 года. Реорганизация Конституционного суда, с которым победившая власть вела изнурительную борьбу. Председатель суда смещен, избраны трое новых судей, которые, впрочем, вызвали недовольство не только у политических противников Пашиняна, но и у представителей гражданского общества. В частности, один из новых судей, Ервант Хунткарян, будучи во времена Роберта Качаряна членом экономического суда, был причастен к закрытию оппозиционного тогда телеканала «1+». Подробнее об этом мой коллега Вадим Дубнов беседует с армянским политологом Саро Сараяном.
Премьер-министр Армении господин Пашинян сказал, что конституционный кризис преодолен. Действительно он преодолен? По мнению оппозиции, представителей гражданского общества, а все не так просто.
Не так просто, потому что после избрания в обществе возникли большие сомнения насчет пути, которое властная партия для себя выбрала. До этого были сомнения, но сейчас эти сомнения усугубились. Можно сказать, то, что называется преодоление конституционной проблемы, возникла другая проблема в Армении. Эти чиновники есть, и они будут свое дело делать. Но для чего в 2018 году народ сделал революцию, именно этот вопрос общества возник. В этом вопросе сейчас уже кроется та суть, скажем, есть чиновники, есть. Проблема в том, что ценности, которые надо было после революции внедрить во власть, эти ценности после этих выборов судей, все остаются или те же самые ценности, что и были при тех чиновников, тех судей, которые сначала на посты судей, скажем, республиканская партия и так далее.
Кто больше раздражает людей? Сам факт перевыборов судей или конкретные люди, которые на эти посты выбраны?
Эти люди, те же самые люди, которые творили беспредел в судебном власть. И сейчас задается вопрос, а что поменялось? А
почему власть пошла на столь непопулярные шаги, на столь непопулярные кандидатуры?
Армения как бы парламентская республика. Но все понимают, что парламент ручной орган исполнительной власти именно премьер-министра. Все, что сейчас творится, все понимают, что это именно решение Никола Пашиняна. Даже то, что тот кандидат, что представлял президент Республики Армения, Армен Саркисян, все понимают, что есть компромисс какой-то. Это все произошло в закрытых местах. Есть разные мнения, почему это так. Есть и то, что у власти есть сговор с прежней властью, есть какие-то разграничители, которые мешают принимать решения. Разные факты есть. Но то, что парламент сам с собой не решает никакой вопрос, это уже факт.
Почему он выбрал такие кандидатуры все-таки?
Это не ясно никому. Говорится, что нет у нас других кандидатур. Как. Ну, это, конечно, это не так. У Никола Пашиняна есть такое решение. Такие кандидатуры, как все понимают, что это прежняя власть, это прежние отношения, связи и так далее. И имена эти связаны с коррупцией, Грузией. Есть какие-то кулисные договоренности, которые не объясняются.
С кем он мог об этом договариваться? С представителями прежней власти, а с представителями оппозиции?
Таких субъектов нету. Есть прежняя власть, которая имеет несколько видов ресурсов. Медиаресурс, капитал и так далее. И внешние связи, которые одобряют ту политику, что они ведут. Можно сказать, что есть какие-то внешние, может быть, факторы, которые не может премьер-министр преодолеть, и поэтому идет такая кулисная договоренность. Скажем, Роберт Кочарян на свободе, Серж Саргсян тоже на свободе. Насчет Сержа Саргсяна нет уголовных дел. Но у народа тоже вот это вопрос. Почему Сержа Саргсяна не трогают никак?
Я правильно понимаю, что история с судьями – это продолжение компромисса между Пашиняном и Москвой?
Да, вы правильно поняли. Не только это. Компромисс может всеобъемлющим быть, масштабом большим быть, чем только армяно-российские отношения. Именно вот поэтому не видно ничего логичного. Мне кажется, масштаб какой-то большой, и поэтому никто пока что политологических, конкретных, значит, ответов не может дать.
Тогда чего добился Пашинян всей этой истории со сменой судей? Он хотел сделать подконтрольным Конституционный суд для каких-то конкретных задач, в том числе и для борьбы с прежней властью, в том числе, в частности, с господином Кочаряном. Но если вы правы, то получается, что здесь он тоже ничего не добился.
Но эти лица будут и его чиновниками, но и подконтрольными будут также для других субъектов. Компромисс именно в этом состоит, по-моему. Мне кажется, именно в этом кроет ответ, что эти лица, которые могут удовлетворить и Николу Пашиняну, и других субъектов, которые с ним договорились сейчас насчет тех политических судопроизводств, которые еще тянутся уже 2 года и конец не виден никак.
Если у Пашиняна вроде бы нет проблем в парламенте с политическими оппонентами, то, если я правильно понимаю, нынешняя история вызвала недовольство гражданского общества. Насколько рискует власть, идя на подобный конфликт с ним?
Конечно, он рискует. И он, но они не смотрят на это, потому что для них сейчас, как бы, мне кажется, более нужна солидарность с внешними партнерами, и это связано с ситуацией не только на Южном Кавказе, но и на Ближнем Востоке. Есть какие-то программы, которые уже в процессе находятся. В этом отношении все внутриполитические вопросы надо как бы компромиссом решать. То парламентское большинство находится у Пашиняна, он мог, скажем, не слушаться никого и сам самовольно решать проблемы. Это не работает сейчас. У Армении есть вызовы и внешние сейчас больше, которые волнуют и народ, и власть.
Вы имеете в виду, опять же, речь о России или о Карабахском конфликте?
Я имею в виду, что было того, что инцидентом, что происходит между отношениями Азербайджана и Турции, процессы, что происходят, они показывают, что такие вызовы, что обязательно надо компромиссом решать те вопросы, которые связаны с внешними субъектами.
В том числе и с Турцией и Азербайджаном?
Нет, со стратегическими партнерами. Может, это не только Москвой, это у нас во власти есть и отношения, которые с Западом есть, и это тоже видно. Сейчас видно, не только сейчас, последние 2 года тоже это все было. Дорогие стратегическими партнерами все должно быть окей.
С армянским политологом Саро Сараяном беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты, который был приостановлен по инициативе абхазской стороны, теоретически может быть восстановлен при выполнении определенных условий. Об этом в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Дауркова. Также прокомментировал высказывания российских политиков о необходимости включения Абхазии в состав России.
Даур Вадимович, в последнее время все чаще звучат публичные заявления российских политиков о необходимости включения Абхазии в состав России. Прилепин, Проханов, Жириновский и другие называют Абхазию наряду с другими республиками русской территорией. эта информационная кампания является выражением каких-то реальных планов Кремля или это что-то другое? Вот что, как по-вашему?
Да, действительно, мы в последнее время отмечаем, что ряд общественно-политических лиц делают различные умозаключения относительно возможности различных слияний, каких-то интеграционных процессов. Что бы я хотел отметить в этом контексте? Во-первых, позиция Российской Федерации, она четко изложена. То есть 2008 год, 26 августа, было принято решение президентом Российской Федерации о признании независимости Республики Абхазия. И этот процесс носит необратимый характер. Те высказывания, которые звучат, о которых вы упомянули, ну, скажем, что это личное мнение людей. Это их размышления на тему.
То есть вы считаете, что это вот такие спонтанные высказывания, не имеющие отношения к официальной политике?
Да, абсолютно. Я считаю, что это личное умозаключение тех людей, которые высказывают ту или иную позицию.
Какова по этому вопросу позиция МИДа Абхазии? Как вы отвечаете на подобные заявления?
Наша позиция абсолютно проста. Если мы посмотрим нашу Конституцию, в статье 1 закреплено, что Республика Абхазия является суверенным демократическим правовым государством. Все этим все сказано. То есть наш путь, он определен на построение независимого суверенного государства. И мы ни на один день не прекращали работу, направленную на широкое международное признание нашей государственности. Конечно же, приоритетное направление для нас – это развитие взаимоотношений с Российской Федерацией. Российская Федерация для нас – это и союзник, и стратегический партнер, и страна, благодаря которой сегодня у нас есть возможности выстраивать всю ту политику, которую мы сегодня ведем. Но, еще раз повторюсь, наша цель и волеизъявление нашего народа, они закреплены в Конституции. Это суверенное, независимое, демократическое государство.
Недавно в селе Сабирио в Кальском районе был похищен Джамал Сосилия. Насколько я знаю, поправьте, если я ошибаюсь, раньше, когда действовал формат МПРИ, у Абхазии была возможность обсуждать с грузинской стороной подобные ситуации и, может быть, координировать какие-то действия. Есть ли сейчас такая возможность и какова судьба формата?
Что касается факта похищения, этим вопросом занимаются компетентные органы Республики Абхазия. Что касается возможности возобновления формата МПРИ, в свое время мы уже комментировали, из-за чего был приостановлен этот формат. Он был приостановлен по нашей инициативе, по сей день он пока еще не функционирует. А что касается возможности обсуждения приграничных различных вопросов, то у нас по сей день работает так называемая горячая линия. И в случае необходимости, если будет на то запрос от наших компетентных органов для необходимости уточнения каких-то деталей, эту горячую линию можно активировать. То есть она по сей день работает.
Формат МПРИ, он все-таки был нужный, полезный? Не обсуждается ли какая-то возможность возвращения к нему, скажем, на женевских дискуссиях?
Формат МПРИ, конечно, он достаточно полезный формат, да, он происходит в рамках женевского переговорного процесса, но есть определенные детали, которые не учитывать нельзя. И на сегодняшний день мы теоретически готовы к возобновлению формата МПРИ, и мы делали свои предложения, но в том виде, в котором оно функционировало ранее, оно функционировать не будет. Наша позиция, она известна и сопредседателям женевских дискуссий, и, соответственно, всем сторонам этих дискуссий. Поэтому, если будет принято такое консолидированное решение, и наша позиция будет услышана, мы готовы, соответственно, разговаривать на тему возобновления этого формата.
В чем суть наших предложений?
Чтобы формат был полезен. Его нужно немножечко менять.
Если можно конкретизировать, что именно мы
конкретика,
хотим изменить?
Конкретика очень простая. МПРИ весь свой период имела одну непосредственную повестку, которая была такая плавно перетекающая из раунда в раунд, из встречи в встречу. Поэтому мы хотим уйти от всего этого. Потому что мы видим, что сами встречи, они носят больше некий политический характер, нежели прагматичный характер. То есть мы хотим ему придать больше прагматизма.
Рассказывал глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Дауркова. С ним беседовала Елена Заводская. Генпрокурор самопровозглашенной Республики Южной Осетии обвинил депутата Давида Санакоева в разглашении тайны следствия по резонансному делу Инала Джабиева, 30-летнего жителя Цхинвали, до смерти замученного сотрудниками МВД. Заявление генпрокурора противоречит обещанию югоостенского президента провести открытое для общественного контроля расследование. Мурат Гукимухов попытался разобраться, кому и зачем понадобились тайны.
О чем, собственно, речь? Президент Анатолий Бибилов на похоронах Инала Джабиева и позже в своих интервью и многочисленных заявлениях обещал полностью открытое для общественности расследование убийства Инала Джабиева. И когда он не соглашался с требованием депутатов отправить генпрокурора в отставку, он также просил поверить Урузмагу Джагаеву, дескать, он проведет объективное, полностью прозрачное расследование. Теперь, когда люди немного успокоились, генпрокурор топает ножкой и пытается сделать следствие закрытым. Он соглашается информировать парламент, как обещал президент, но письма будут направлять только спикеру с пометкой для служебного пользования, то есть их содержимое не подлежит разглашению. Виновник возмущения генпрокурора – депутат Давид Санакоев. Он разослал депутатские запросы в суд и прокуратуру, чтобы выяснить обстоятельства задержания и пыток трех молодых людей – Николая Цкавребова, Инала Джабиева и Алана Кулумбегова. То есть депутат был сосредоточен на выяснении нарушения их гражданских прав. И обнародовал он на своей странице Facebook и в интервью «Эхо Кавказа» именно факты нарушений. Поэтому зря товарищ генпрокурор тратил свое красноречие. По закону тайна следствия не распространяется на факты нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Но это преступление уже не тайны, и виновные в пытках уже названы. И президент обещает их примерно покарать. То есть тут вроде бы нет причин ни для тайн, ни для раздражительности генпрокурора. Чтобы разобраться, от чего он так занервничал, давайте разберемся с документами, которые опубликовал Санакоев. Итак, по ответу генпрокурора Джагаева на депутатский запрос Давида Санакоева, получается, что Инала Джабиева задержали 24 августа по подозрению в употреблении наркотических средств и припроводили в наркодиспансер для освидетельствования. Инал Джабиев отказался от освидетельствования, о чем составили акт и протокол об административном правонарушении. На следующий день, уже 25 августа, материалы передали в суд, и тот признал Инала виновным в употреблении наркотиков и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. А 27 августа, как утверждает генпрокурор, после получения достаточных доказательств о причастности Джабиева к покушению на жизнь государственного деятеля, министра внутренних дел Игоря Нанеева, он был задержан по подозрению в покушении. При этом, как говорится в документе, следственные органы прокуратуры не ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения в отношении Инала Джабиева в связи с его смертью 28 августа. Теперь ответ по Николаю Цхавребову. Его, по официальной версии, также задержали 24 августа, а 25-го повезли на освидетельствование. Наркологи установили, что он употреблял накануне марихуану, но милиционеры после этого его на суд почему-то не повезли. А 27 августа против него, так же, как и против Джабиева, получили доказательства покушения на министра Нанеева и задержали. Но, как и в случае с Джабиевым, следственными органами прокуратуры в отношении Цхавребова также не возбуждалось ходатайство о мере пресечения, так как ко времени получения доказательств он уже был покалечен и госпитализирован в Знаурскую районную больницу. И лишь 4 сентября в отношении Николая Джабиева была избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Вот, собственно, содержание документа, который разгласил Давид Санакоев. Этот ответ несколько противоречит заявлениям родственников парней. По их утверждениям, Джабиева милиционеры забрали из дому 22 августа, а Цхавребова 23-го. Если парней подозревали в употреблении марихуаны, то почему сразу не повезли на свидетельствование? Чего ждали двое суда? Почему не отпустили домой после того, как суд присудил Джабиеву штраф? Не потому ли, что все эти дни следствие выбивало из них достаточные доказательства? И обратите внимание, один скончался, а у другого отнялись ноги именно после того, как эти доказательства были добыты. Если Давид Санакоев и разгласил тайну следствия, то не по делу о превышении полномочий, а по делу о покушении на министра Нанеева. И состоит эта тайна в том, что ребят задерживали без причин. У следствия не было никаких оснований, не было улик, указывающих на их причастность к покушению. Не было даже сколь-нибудь значимого предлога, чтобы задержать, какого-нибудь хулиганства. Несчастная травка потянула только на штраф. Целую неделю парней, против которых ничего не было, пытались с целью получения признаний в покушении. Подчеркиваю, в рамках уголовного дела, которое находилось под личным контролем президента, а значит и Генеральная прокуратура просто не могла быть не в курсе этих мероприятий. Эта история ставит под вопрос не только качество следствия, но и само покушение. Было ли оно вообще? Все эти странные пули от Макарова, которые даже дверь не смогли пробить. И это поспешное политическое заявление Анатолия Бибилова на следующий день после так называемого ЧП, в котором он, по сути, обвинил оппозицию в сговоре с криминалом с целью дестабилизировать республику. А еще мы видим, что следствие не отказывается от этого покушения, но и расследовать его не может. Признание, что покушения не было, равносильно признанию, что парни стали жертвами политических игр действующей власти. Но и расследовать дальше невозможно. Нужны убедительные доказательства. И здесь признание покалеченного Схавребова или замученного до смерти Джабиева использовать уже невозможно. Единственный выход – похоронить это все в тайне следствия. Мурат Гугимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». 196 случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Грузии за последние сутки. Из них абсолютное большинство, 128, связаны с Аджарией, которая остается красной зоной, а 30 со столицей Тбилиси. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Зугбая. По ее словам, в настоящее время в стране лечение проходит 1981 пациент, из них только 836 помещены в ковид-центры. Все остальные – это пациенты с легкой или бессимптомной формой COVID-19 в возрасте от 18 до 60. 5 лет. Они находятся под наблюдением медиков в гостиничных госпиталях. Состояние 14 пациентов ковид-центров критическое, а число тяжелобольных выросло до 80. За последние сутки на Северном Кавказе умерли 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число новых случаев инфицирования достигло 611. По данным оперативного штаба, больше всего новых случаев выявлено в Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Дагестане. Всего на Северном Кавказе за все время пандемии от COVID-19 умерли 1481 человек. Телеканал «Первели» связал крупную плантацию каннабиса в Южной Америке с миллиардером, лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Журналисты подозревают, что богатейший человек Грузии инвестировал в культивирование наркосодержащих растений для медицинских целей в Уругвае. По версии, озвученной Первелли, Иванишвили может быть связан с компанией «Фармен», крупным поставщиком каннабиса для медицинской, здравительной и пищевой промышленности. В свободной торговой зоне Монтевидео эта фирма выращивает каннабис в теплицах и владеет несколькими перерабатывающими предприятиями. На руководящих позициях в компании сразу четверо граждан Грузии, двое из них Анна Кубали и Ника Булквадзе, бывшие сотрудники фонда соинвестирования, основанного Иванишвили. К проекту подключен и Лука Микелайшвили, один из руководителей фирмы «Геоагро», также занятый в сфере сельского хозяйства. Напомним, в 2018 году лидер правящей партии «Грузинская мечта» был буквально одержим идеей культивирования марихуаны. Иванишвили утверждал, что это принесет стране огромные деньги от 1 до 2 миллиардов долларов в год только за экспорт сырья.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Археологи из Академии наук Чеченской Республики сообщили о редкой находке памятники средневековой грузинской письменности. На обнаруженном в Итумкалинском районе каменном блоке содержится текст, написанный шрифтом Асумтаврули. Работать над расшифровкой вместе с грузинским коллегой будет и научный сотрудник Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Азамат Ахмаров. Кетти Бутюришвили поговорит с ним о редкой находке.
Азамат, скажите, пожалуйста, что это за находка? Что это за камень? Насколько важна находка? Были ли такие раньше? При каких обстоятельствах был найден этот камень?
Первые находки вообще, если будем возвращаться в историю, да, связи Чеченской Республики, да, и Грузии, двух народов, это тысячелетиями исчисляется. Действительно, в древности, в средневековье, в горных зонах использовали древний вот шрифт средневековый, Асумтаврули. Это то же самое, что сейчас возьмем, допустим, мы пишем на русском или на английском, но используем чеченские слова. Или грузины, допустим, если будут на русском писать, используя грузинские слова. Это использование шрифта. Первый наход исследований комплекса памятников Цойпиде, это город мертвых. И там она обнаружила деревянный кубок, где было написано грузинским вот шрифтом Асантауруди, имя, собственно, Гезаго. Вот. Это как бы чеченское имя, но написано грузинскими буквами.
А почему использовался этот шрифт для передачи чеченского текста? Именно грузинский шрифт?
Ну, мы же соседи, и, безусловно, я думаю, у нас сейчас, допустим, и мы знаем, на территории Грузии есть батыбийцы, которые разговаривают на чеченском языке, а сами исповедуют, допустим, христианскую веру. Ну, кистинцы – это, ну, это древние связи, и как-то передавать информацию на расстояние нужно было использовать какую-то письменность. И поэтому за счет того, что были тесные связи, использовали грузинскую письменность. А далее, вот, в 1976 году, опять же, на том же комплексе памятников Цойпиде нашли, Резида Даутовна обнаружила керамическую кружку, где было написано имя Мадаи. Ну, тоже интересно, тоже это чеченское. Это вот первые находки были сделаны. А дальнейшие все вот эти артефакты, да, предметы, которые были обнаружены в послевоенное время уже нашим центром археологических исследований Академии наук Чеченской Республики. И это уже, я вам скажу, 5 блоков каменных, где написан текст.
Но это самый длинный текст, да?
Да, если до этого, допустим, самый длинный текст был написан в Зумсове, селении Кяш. Там было написано «Ацалати», то есть «Я не совершил грех». 3 слова, можно сказать, да? Тут уже получается полноценный как бы текст, письменность и, по всей видимости, связан с чем-то церковным.
То есть расшифровкой еще предстоит заняться? Вы еще не знаете, что там написано конкретно?
Видите, влияние Грузии на горные районы, и опять же, вот, возвращаясь к тому вопросу, который спрашивали, это было даже через религию, христианство. И, безусловно, христианство появилось раньше ислама, да, то есть если ислама мы возьмем пророка Мухаммада, то это 7 век, да, а христианство появилось в 1 веках, и, конечно, христианская вера чеченцы тоже исповедовали. Ну, это как бы пророк, то есть не только для христиан, но и для мусульман, то есть вот так вот. И поэтому ничего здесь вот такого удивительного нету. А по поводу расшифровки, да, мы сотрудничаем с коллегой из Грузии, это доктор филологии Михаил Лабадзе, он работает в Грузинском университете Святого Андрея Первозванного в Тбилиси. Он нам очень помогает, он является специалистом не только по Асантауруди, он свободно владеет чеченским языком, и нам с ним сотрудничать бывает очень как бы комфортно, и потому что в этих текстах также используются чеченские слова, то есть у нас все очень хорошо получается. Мы опубликовали вот эти последние наши находки, которые вот до этой были сделаны. Вот я вам говорил, 4 блока именно с письменных и 1 чашка деревянная. На крупных смещениях, это международная археологическая конференция, в этом году она будет проходить в Дагестане, в Махачкале, 31-е крупного смещения. И там у нас опубликована статья. Конференция должна была проходить в апреле, но, к сожалению, вот из-за коронавируса перенесли на октябрь. И 27 октября люди смогут вот наши первые труды по дешифровке вот этой письменности увидеть. Ну, так, если забегая вперед, могу примерно, вот, я вам сказал, один из блоков, вот «Я не совершил грех» написано. Также есть блок, где имя написано «Тамар». Это известное, популярное имя. Мы знаем, что в Грузии была царица Тамара. И вот именно форма написания «Тамар», она вот соответствует именно 10-11 веку. Это древняя форма.
Да. Вот. А насколько я знаю, это буквально вот на днях было, да, позавчера?
Да, вот этот последний блок, да, письменность, это позавчера.
Грузинский коллега знает об этом уже?
Да, мы общаемся, да, конечно, мы 24 часа, можно сказать, на связи уже.
Он еще не расшифровал?
Да, есть уже такое определенное мнение, соображение, так что там написано. Но видите, чтобы людей как бы сразу... Ученые тоже ошибаются, поэтому это надо перепроверять все. И нам нужно немножко больше времени. Ну, примерно, если говорить сейчас, это вот связано вот именно религиозный текст. Это религиозный текст. Это не имя собственное. То есть там упомянут Иисус, там упомянута душа. Вот. И еще кое-какие моменты, которые бы я пока хотел оставить в секрете.
Скажите, пожалуйста, а вот те артефакты, которые были найдены до этого, они хранятся потом у вас?
У нас есть археологическая лаборатория при Центре археологических исследований. Мы здесь предметы все обрабатываем, описываем, публикуем и, конечно, передаем в Национальный музей Чеченской Республики, где все желающие могут познакомиться, посмотреть, полюбоваться.
На находках вот этих были шрифты всегда на Асантаврули или были, скажем, Нусхури, другие древние грузинские письмена?
Ну, Асантаврули – это церковный, да, шрифт. Нусхури – это насколько я знаю, это шрифт, который использовался в обиходе, да. Мы видим, мы встречаем вот на этих вот блоках надписи, а буквы бывают перемес. То есть там некоторые слова там начинаются от Санта-Рули и ставлены букву из Нусхури, там, допустим, остальные. Такие случаи тоже бывают. Нусхури и Санта-Рули в одном, допустим, тексте, они встречаются.
Немножко расскажите, при каких обстоятельствах и кто конкретно нашел?
Смотрите, дело в том, что каменный вот этот блок письменности был обнаружен в Битум-Калинском районе, это горная зона, ущелье реки Баулой-Эрк. Вот. И вот там есть селение Баулой, там находится мечеть, которая была разрушена. И местные жители своими силами начали восстанавливать мечеть и обнаружили вот такой вот камень. Они сразу связались с главой сельского совета, потом он передал информацию сразу главе Тумпалинского района, а тот уже непосредственно связался с Академией наук с нами. Мы выехали на место, увидели, что действительно это является памятником археологии, артефактом и непростым, то есть письменным, вот, и привезли его на исследование.
Можно думать, что и еще множество находок там будет.
Это безусловно. В горной местности, я думаю, что мы еще найдем очень много именно памятников письменности. Просто раньше эти все зоны были труднодоступны, а сейчас туда прокладываются дороги. И у нас есть возможности туда в любое время ездить, изучать. И я думаю, нас ждут еще много интересных открытий. Селение Булгой, чтобы туда попасть, раньше надо было немало километров пройти. Вот. В 2018 году мы там проводили экспедицию, обнаружили очень много петроглифов, это столярные знаки, но эту плиту мы не встретили, потому что она была под завалами. А теперь, да, теперь мы можем на машине доехать, выйти, подойти к любому комплексу и фотографировать, смотреть, искать. Добавить могу то, что общее количество уже обнаруженных предметов с грузинской письменностью о Санта-Врули больше 10. То есть это получается 5 блоков письменностью и 5 предметов кухонной утвари, это посуды, где деревянные, и 2 из них являются керамическими, где также написано этим шрифтом.
И, значит, конкретно вы только с Лабадзе работаете, да?
На данном этапе, да, только с Михаилом Лабадзе, потому что он является специалистом не только грузинского языка и Санта-Врули, но он является специалистом еще чеченским языком, владеет чеченским языком. Если будет, допустим, текст написан на чеченском, да, используя Санта-Врули. Другие специалисты не поймут этого, которые владеют именно Санта-Врули и не владеют чеченским языком. Поэтому вот такой уникальный человек, нам очень приятно с ним работать. Также было бы очень хорошо, очень много трудов находится в Грузии, которые рассказывают о нашей общей истории, о нашей доброй общей истории, где мы друг другу помогали всегда. И надеюсь, что эти труды нам тоже будут в ближайшее время доступны, вот именно исходя из вот этого сотрудничества, которое вот мы можем построить вот на вот таких вот чудесных находках.
Рассказывал научный сотрудник Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Азамат Ахмаров. С ним беседовала Кетти Бучеришвили. Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен, но процветает. Анаит Гагарян спросила жителей Сухуми, что делать с этим бизнесом, легализовать или бороться. Если второе, то как именно?
Как вы считаете, нужно ли легализовать майнинг криптовалют? А если нет, то как с этим бороться?
Майнинг криптовалют сегодня ведется нелегально. То есть это такой теневой сегмент экономики. Постановлением Кабинета министров от 28 декабря 2018 года введен запрет на майнинг с использованием сетей Черноморэнерго. Легализацию надо бы разделить, дифференцированно подходить. Если Сухумгэс питает криптоферму, и это такой замкнутый автономный процесс, и он не является дополнительной нагрузкой для энергосистемы республики, то эту часть надо легализовать, значит, и установить налог на доход. Хатуна шатьфа.
В наших условиях, конечно, наверное, стоило бы легализовать майнинг, но, с другой стороны, нагрузка на электросети очень сильно возросла, и, с одной стороны, хорошо было бы получать и налоговые выплаты неплохие от этой вида деятельности. Стоит, наверное, поднять и тариф на электроэнергию для майнеров, но опасения, конечно, большие в том плане, что это вызовет чрезмерные нагрузки на электросети, которые и так у нас обветшалы и требуют капитальных вложений. Но бороться, наверное, с этим будет сложновато, так как мы слышим такие разговоры, что IT-криптофермы есть чуть ли не почти в каждом селе, в каждом гараже и тому подобное. Мне кажется, упущено было время, когда с этим нужно было бороться как бы на корню. Денис?
Я считаю, что не нужно ничего легализовывать, потому что мы не сможем это легализовать так, чтобы они платили то, что нужно. Они будут искать всякие ходы и выходы, чтобы не платить. Потому что если бы они платили бы то, что нужно, то им было бы невыгодно этим заниматься. А что касается, как с этим бороться, просто путем запрета уже пытались. И у нас то руководство Черноморэнерго, они ездили, закрывали, но потом опять начинали то же самое. Я считаю, что вообще нужно резко поднять цену на электроэнергию, как во всем мире. Сделать льготных и тех людей, которые должны платить не 40 копеек и 80 копеек, а гораздо больше рублей. Тогда майнингов не будет выгодно с плана.
На территории Абхазии запретили этот вид деятельности. Но с другой стороны, не запретили завозить оборудование, с помощью которого этот майнинг и производится. Как говорят энергетики, с тех пор потребление электроэнергии в Абхазии не то что не уменьшилось, оно с каждым годом возрастает. Цифры, которые дает Государственный таможенный комитет, говорят о том, что с начала этого года в несколько раз больше завозится вот этого оборудования. Одна из основных проблем нашей энергосистемы — это то, что люди, особенно физические лица, не оплачивают за потребленную электроэнергию. Если бы энергосистема могла бы выдержать легализацию майнинга, это было бы положительным моментом, потому что майнинг потребляет большое количество электроэнергии, и, соответственно, в случае узаконивания этого вида деятельности люди платили бы больше налогов, а бы отравить вам.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Что делать, если весь мир сошел с ума? Глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов обращается к Первой Чеченской войне и вспоминает людей, никак не связанных ни с военными, ни со спецслужбами, которые делали то, чего не делало государство. Выбор был и есть, считает он, и для тех, кто внутри системы. И там, где нет людей, постарайся быть человеком.
Что делать, если вдруг или не вдруг ощущаешь окружающее безумие? Когда сумасшествие одних усугубляется утратой смысла миром в целом. Вспомним, что происходило в России четверть века назад. Первая Чеченская война. Депутаты-демократы вывозят из плена солдат, от которых отрекся лучший министр обороны Павел Грачев. Женщина из комитета солдатских матерей, мечущаяся по чеченским селам в поисках детей. Группа Сергея Ковалева, депутаты и правозащитники, привозят в январе 95-го из Грозного первый список пленных. А потом в июне та же группа ведет переговоры с Шамилем Басаевым в Буденновске и добивается освобождения 1500 заложников. И добивается освобождения 1500 заложников, людей, которыми власти были готовы пожертвовать. А с другой стороны, что еще было делать? Только так подменять собой отсутствующее государство. Или чуть ближе, 6 лет назад, в 2014-м, украинские волонтеры подменяли собой государство во всех отношениях. Добровольцы на фронте, в ближнем и дальнем тылу и даже в международных делах. В словах «Украина – страна заката солнца вручную» лишь доля шутки. Но вообще-то это не только про Украину. Что делать, если государство слабое? И даже не в смысле суровости действенности законов, числа боевых машин и людей в форме. Чтобы было понятно сегодня, такое ощущение, что поработали ингибиторы холинестеразы, нервно-паралитический газ. Потому что речь шла не просто о бездействии, а о безмыслии. Когда ничего не работает, а то, что работает, действует неосознанно, бессмысленно, по приказу. Еще раз напомню пример, который приводил в одной из прошлых передач. Что именно послужило триггером, запустившим осенью 96-го года в Чечне рынок торговли людьми? Уже больше года с перерывами действовала рабочая группа по поиску пропавших без вести и освобождению насильственно удерживаемых. Обменивались тысячными списками. Если среди тех, кого запрашивали федералы, найти живыми можно было многие десятки или даже не многие сотни, то среди тех, кого запрашивали чеченцы, живых практически не было. До суда и до тюрьмы, пусть даже секретные, их, как правило, не довозили. Их держали в ямах или на незаконных электропунктах, запрашивали, пытали, а затем убивали и прятали тела. Российские представители не могли не понимать этого, но снова и снова слали запросы по отдельным фамилиям или по целым спискам в Главный информационный центр МВД России. Нет ли у вас таких-то в системе мест заключения? И получали в ответ: у нас таких нет. Наконец, упомянутый ГИЦ учил Эндрозунг, окончательное решение проблемы. Полную выборку всех уроженцев Чечни, находящихся в СИЗО и колониях, более 1900 человек, и послал группе, ведущей переговоры: возьмите и нас, не беспокойте. список неизбежно утек к чеченским переговорщикам, а от них всем заинтересованным лицам. Это, по сути дела, бюрократическая ошибка стала триггером, запустившим рынок торговли людьми. Представленный на переговоры список сидельцев по общеуголовным статьям неизбежно был воспринят как возможность менять обычных уголовников на пленных военнослужащих, которых достаточно было получить себе в распоряжение. Тем самым пленные обрели коммерческую цену. И с этого момента началась перекупка пленных для обмена на реальных осужденных за общеуголовные преступления. А дальше пошла волна похищений уже специально под выкуп или специально под освобождение сидельцев. Об этом мы в общих чертах уже говорили, но вот некоторые важные детали. Началась эта история вскоре после того, как в конце мая 96-го Борис Ельцин встречался с Зелимханом Яндарбиевым, президентом Чечни. В июне вовсю пошли назрановские переговоры, одна из главных тем — пропавшие без вести и насильственно удерживаемые. Очевидно, как раз по ходу этих переговоров в Москву, в главный информцентр, поступали новые запросы. Злосчастный список был составлен 5 июля 96-го года, как раз за несколько дней до срыва назрановских переговоров. В Чечне в ходе выборов были всякие усиления и прочий кавардак. Можно с большой долей уверенности утверждать, вряд ли этот список попал на стол переговоров до возобновления боевых действий 11 июля 96 года. И лишь после хасавюртовских соглашений 31 августа, после возобновления работы по пленным и без вести пропавшим, процесс пошел. Эта история высвечивает суть системы, занятой столь важным делом, как поиск и освобождение сограждан или государевых людей. По идее, она должна иметь в основе общее видение ситуации всей команды с 5 июля по 31 августа 1996 года. Пока список существовал, но еще никуда не был передан, ситуация была обратима, все можно было исправить, если бы хоть один осознанный ответственный офицер или чиновник поразмышлял и представил себе возможные сценарии ее развития. Видимо, в течение почти 2 месяцев такой человек не нашелся. Если бы за это время состоялось коллегиальное обсуждение ситуации вовлеченными в нее людьми, пусть даже неосознанными, неответственными, но хотя бы опасающимися за свою карьеру, эти сценарии были бы проговорены, и какой-нибудь человек в футляре сказал бы, как бы чего ни вышло. Скорее всего, таких обсуждений просто не было. Между тем, именно на них и вырабатывается общее видение, без которого остается лишь бессмысленная бюрократическая система. Такая вот нервно-паралитическая история. Так почти везде и почти всегда. Не приходя в сознание, вели списки пленных и пропавших без вести представителей Минобороны. Прибывая в 2-месячную командировку, очередной полковник получал от предыдущего огромный, но не структурированный и заведомо неполный массив данных, разобраться в котором было почти невозможно. А исправить что-то, тем более. И отличие результата его работы от сходного положения в худшую или в лучшую сторону также было практически незаметно. Аналитические материалы ФСБ, опубликованные в итоге новой газетой и продившие мем «Забытый полк», были того же рода. Их невозможно было использовать для получения ощутимого результата в деле освобождения пленных. А анализ собранной информации был явно неудовлетворительным. Справка о местонахождении российских военнослужащих, попавших в плен КНВФ, была построена как свиток, в конец которого новые командировочные приписывали новые сведения, часто об одних и тех же пленных или об одних и тех же группах. А затем суммировали. Суммирование дало неправдоподобные цифры. 950 человек. Отсюда и забытый полк. В деталях было не лучше. В одном особенно разыскиваемом пленном офицере из соседней конторы сведения в справку заносились долгое время после его освобождения, которое чекисты просто пропустили, перепутав его с другим пленным. Этот эпизод вызывает сомнения относительно прочей информации и подозрения, что справка была имитацией кипучей деятельности людьми, знавшими, какого отчета о результатах работы от них ждут. Что оставалось делать тем, кому людей жалко, задержав в обидных, тем, кто помнил, родина предаст себе, сынок, всегда, еще до того, как некто не всерьез умерший воскресший сделал это своим лозунгом. Отсюда, из этого стыда, из этой ответственности, неважно, меня выбрали или я выбрал, я так чувствую, попытки людей, никак не связанных ни с военными, ни со спецслужбами, делать то, чего не делает, хотя должно, государство. Неважно, почему не делает, из подлости или по той самой нервно-паралитической причине. Примеры приводить не буду. Как-нибудь в другой раз, а то получится слишком длинно и нескромно, слишком многих людей надо будет обязательно упомянуть. Впрочем, про одного человека нельзя не сказать. Виктор Алексеевич Попков не смог оставаться в стороне, когда война пришла в Нагорный Карабах, ведь рядом прошло детство. Документировал, писал, убеждал, держал голодовку. Все бесполезно. Более того, из подвала, где прятались от обстрелов и бомбежек, где Попков агитировал за мир, он попал в подвал местной контрразведки. организует марш «Мир» через объятые войной районы Грузии и Абхазии. Попадает в абхазский подвал. В 1994-м становится послушником Старообрядческого монастыря и на Первую Чеченскую войну попадает в рясе с крестом, седой бородой и копной седых волос. В ходе новогоднего штурма в подвале рескома президентского дворца 7 января 1995-го вместе с главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым вытаскивает оттуда пятерых пленных. Впрочем, в подвал он еще попадет и в марте 1995-го окажется под расстрелом у Асламбека Малого, будущего зама Басаева в Буденновске. Но пронесло, спасли. Через год, в мае 1996 года, Виктор попытался объяснить про международное гуманитарное право другому заму Басаева, Асламбеку Большому. Тот послушал, тоже решил было расстрелять, но потом сказал: «Ты, наверное, такой умный, потому что у тебя волос такой долгий, но мы это исправим». Витя приставили к горлу кинжал и обрили. Без гривы и бороды он оказался молодым 40-летним человеком с лучащимися глазами. Но и без бороды он чувствовал свой долг, и теперь уже долг религиозный. Попков отправился в село Чаюр, где уже полгода находились два десятка российских пленных. А село как раз баллотировала группировка генерала Шаманова. Путем переговоров Виктору удалось добиться освобождения пленных и снятия осады с села. Эту историю можно было бы долго продолжать, но она закончилась весной 2001 года, когда Витю Попкова, развозившего гуманитарную помощь беднейшим семьям в чеченских селах Волхан-Кале, смертельно ранили бандиты Арби Бараева. О других, таких же или очень непохожих, живых и ушедших, согражданах или иностранцах, почувствовавших свою ответственность и необходимость что-то делать, как-нибудь потом. Пока же о другом, не менее важном. А важно то, что точно так же люди могут делать и делают чаще, чем об этом принято говорить, люди, находящиеся в системе, на службе. Сергей Сергеевич Колесников, офицер внутренних войск, как-то в Первую Чеченскую полетал в вертолете с 200-ми, погибшими. Если болтанка и машину кидает из стороны в сторону, это сильное впечатление. В общем, после этого силами Сергея Сергеевича главкомат внутренних войск привел в порядок списки и установил связь семьями всех погибших бойцов и офицеров. И потом не только внутренние войска, но и МВД в целом оперативно публиковало списки погибших каждую неделю. В отличие от Минобороны, где такого человека не нашлось. В Министерстве обороны нашелся майор Вячеслав Яковлевич Измайлов. В объединенной группировке в Чечне он определенно выбивался из общей картины. Определенно другая система, другая тактовая частота, другая прошивка. 14 октября 1996 года он врывается в группу розыска на Ханкале, где мы оказались по делам, исходу. «Я сегодня освободил двоих солдат, просидевших в плену 10 месяцев. Завтра я должен увезти их в Москву». Двое полковников, толковые пожилые люди, пытаются отбиваться. «Ну, Слава, и сначала должны допросить в ФСБ». Слава дожимает полковников, полковники дожимают ФСБ. ФСБ в ночи допрашивает освобожденных Андрейченко и Сорокина, и наутро все летят в Москву. Слава по нашим проездным документам вывозит из Ханхалы в Моздок и далее в Чкаловский, в Москву, двоих пленных, солдата, которого сам призывал, солдатских родителей, себя самого. Командировка кончается. Всего плюс 7 человек. Потом выяснилась полная несовместимость операционных систем Вячеслава Измайлова и Минобороны России. И его уволили из армии. Больше года он в личном качестве, как корреспондент «Новой газеты», занимался поиском и освобождением пленных. Вытащил человек 70. Потом, когда стало совсем опасно, да и сил больше не было, передал свои контакты в ГУБОП МВД России. Те вытащили по материалам Славы еще человек 70. Всего не перечислишь. Вячеслав Яковлевич написал книгу «Война и война». Почитайте. А вот человек не в зеленой, а в черной морской форме, высокий и прямой. Капитан первого ранга Владимир Владимирович Щербаков, начальник 124-й специальной медицинской лаборатории в Ростове, куда везли на опознание тела из Чечни. Целые и изуродованные, сгоревшие и разложившиеся, с сопровождающими и без, перепутанными бирками. Хаос с телами был не меньше, чем со списками. Щербаков наладил железный порядок. Описание. Видеозаписи. Всех прибывавших в Ростов родителей прогонял через архинеприятную процедуру осмотра тел и просмотра видеозаписей. Потом поставил систему опознания по ДНК. Добывал гранты и оборудование. Посылал персонал учиться. Побывал на Балканах и в Латинской Америке, там, где после войн стояла, решалась задача опознания тысяч тел. Для Щербакова это стало едва ли не религиозной миссией. Правда, как всякое успешное дело в России, 124-я лаборатория привлекла внимание. Мы не будем говорить рейдеров, а скажем, а как иначе. Несколько раз Щербакова пытались снять, не получалось, и в итоге уволили по достижению пенсионного возраста. Что делать? если весь мир сошел с ума. Выбор был и есть. Когда вся система против, возможности личного выбора бывают и у тех, кто внутри системы. Это написано в одной старой книге. «И там, где нет людей, старайся быть человеком». Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.